откуда деньги у людей?
Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Утренние беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Время большого разговора об экономике в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и с нами на связи экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, мы вас приветствуем.
Да, здравствуйте, Мария.
Да, традиционно вместе с вами будем разбирать новостную повестку. И вот что у нас, кстати, сегодня. Коротко анонсирую. Казахстан и влияние беспорядков на экономику не только самой республики, но и России. Очередные анонсы американских санкций в отношении Москвы на этот раз еще жестче, судя по всему. Ну и рынок недвижимости в России, ипотеку тоже с вами разберем. Давайте начнем, Михаил Леонидович, с Казахстана. Самые разные делают прогнозы, разные специалисты. Кто-то говорит, что в общем, никакого особого влияния на взаимоотношения экономические и финансовые между Россией и Казахстаном вот произошедшие события не будут иметь, а другие, в общем, довольно мрачные выдают мнения и точки зрения, что там может быть ослабление рубля и удар по инвестициям, и торможение роста экономики, в том числе российской. Но ваше, прежде всего, экспертное мнение мы хотим знать, Михаил Леонидович.
Ну, вы знаете, я-то, собственно, могу сказать только одно, что, конечно, к там, Казахстану это все не полезно.
Ну да.
Там действительно упала капитализация компаний, упала управляемость государством, там реально много чего порушено, хотя, да, в общем, преувеличивать этого не стоит. То есть какой-нибудь ураган в Соединенных Штатах Америки способен принести и больше неприятностей. Но дело в том, что изменилась сама модель. То есть фактически первый раз продемонстрировано, что попытка оранжевой революции, такой вот, ну это не совсем революция в том смысле, что не было попытки захвата власти, это скорее была попытка хаотизации страны. Она провалилась. Сейчас начнутся очень активные действия, направленные на подрыв роли России в этом процессе уже начались, уже начали объяснять, что типа вот казахи недовольны оккупацией своей страны со стороны России, хотя это такой тяжелый бред, и то, что недовольны, потому что подавляющая часть абсолютно довольна, они посмотрели, что хотели сделать те люди, которых, в общем, удалось прижать в Алма-Ате.
Ну и тем более, это речь действительно не только про Россию, а про миротворческую миссию ДКБ коллективную.
Ну,
да?
я сейчас говорю о пропаганде. Согласитесь, что объяснять, что Казахстан оккупирован Арменией, это даже не смешно. Вот. Цель-то какая? Цель-то ухудшить отношения Казахстана и России, а не Казахстана и Армении или Казахстана и Киргизии. Или это Таджикистана. По этой причине попытки, конечно, будут делаться, но люди все видели. В общем, я думаю, они еще долго этого не забудут. У многих пострадали родственники в той же самой Алма-Ате, да и не только в Алма-Ате, и в других местах. Поэтому легенды о динозаврах, которые сейчас пойдут в интернете, они для Казахстана будут наименее эффективны. Вот. Но нужно при этом понимать, что нам нужно заниматься своей контрпропаганды, потому что в противном случае враг не дремлет. И мы увидели, собственно, что он вполне способен не только на пропагандистские акции, но и то, что называется активные операции. К слову сказать, как бы анализ тех экспертов, которым я доверяю, говорит следующее, что, ну, грубо говоря, вот пушечное мясо, то есть те люди, которые должны были, так сказать, создавать этот шум, они, конечно, местные казахи в основном. А вот те, кто являются организаторами на местах, десятники, сотники, мы их видели на съемках, они были в красных куртках, в красных капюшонах, их было совершенно четко видно. Это люди, которые, может быть, и не являются иностранными гражданами. Это, кстати, одно из требований. Сейчас кричат: вы говорите об иностранном влиянии, покажите хотя бы одного иностранца из убитых или арестованных. Это вовсе не обязательно, потому что очень большое количество казахов воевали и в Ираке на стороне ИГИЛа, и проходили обучение в лагерях в Турции, в Ираке, в Сирии. И, в общем, люди, которым я доверяю, утверждают, что подавляющая часть вот этой вот инфраструктуры, вот этого вот восстания, это были люди, которые прошли обучение в лагерях турецких серых волков под руководством британских инструкторов со всеми вытекающими. Вот. Еще раз повторю, я сам не являюсь специалистом в этой сфере, поэтому я тут за что купил, за то и продаю, но люди, которые мне это рассказывали, это не один человек, а, по крайней мере, несколько, причем независимых друг от друга, они, в общем, были достаточно уверены в своих действиях. Вот. Ну и потом нужно понимать еще одно обстоятельство, это как раз вещь, которая такая понятная. Значит, как нас учили римляне, ключевой вопрос, который при этом возникает, это куй продаст, то есть кому это выгодно. И ключевой вопрос. Было совершенно четко видно, что управление вот этими вот протестами было перехвачено. То есть не удалось эту ситуацию довести до того результата, который они хотели, то есть до хаоса во всей стране. Теперь вопрос, а почему не оранжевая революция? Обращаю внимание, оранжевая революция всегда сопровождается появлением политических сил. То есть появляются какие-то люди, которые или иммигранты, или находящиеся внутри, как это было на Украине, которые, в Беларуси они были внутри, а потом сбежали, которые кричат: мы здесь власть, мы политическая сила, мы должны управлять страной. Ну, типичный пример – это вот Армения, как бы произошла, пришел к власти нынешний президент. И, соответственно, вот этого не было. Вы что-нибудь видели, чтобы в Казахстане появился человек, который сказал: я здесь власть?
Нет, нет.
Нет, совершенно верно. Отсюда следует, что цель была не перехват власти в стране, а хаотизация страны. А хаотизация страны – это совсем другая цель. И у меня было глубокое убеждение, что ключевой задачей было отвлечь внимание России от переговоров с Соединенными Штатами Америки. Кроме того, у меня есть еще одно обстоятельство, которое у меня вызывает интерес. Дело в том, что мне показалось, что люди, которые были там, которые чуть было не перешли на сторону, например, там силовики какие-то говорили, что вот милиционеры какие-то перешли на сторону восставшего народа и т.д. и т.п. Такое может быть только при условии, что им сказали, что, ребята, если вы этого не сделаете, то Запад вас сделает персонами несовместимыми с жизнью. Ну, как говорили Януковичу, хоть одного демонстранта тронешь, все такие убойные совершенно санкции. То есть, иными словами, им говорили: ребята, как только вы начнете, Запад запустит волну пропагандистскую, что демонстрантов трогать нельзя, что это мнение народа, что это демократия, ну и т.д. и т.п.
Вот как раз Михаил Леонидович, сейчас ведь проходит неочередное совещание глав стран ДКБ, входящих в эту организацию. Владимир Путин, президент России, там, естественно, выступает. Сейчас он говорит, что в Казахстане мы наблюдаем агрессию международного терроризма, боевики проходили обучение и горячие точки. Кстати, вот то же, что прозвучало в нашем эфире чуть раньше.
Да. А при этом обратите внимание, что наша позиция, что это не демократия, а это терроризм. И дальше я ожидал, что пойдет волна Запада, что нет, это демократия. Потому что с нашей стороны, что это терроризм, волна пошла, а с их стороны почему-то не пошла. Из этого я делаю вывод, что договоренности между США, Россией, Китаем и Индией, кто несет ответственность за ту или иную территорию, уже достигнуто. И в этом смысле Запад не должен вмешиваться в наведение порядка в Средней Азии, потому что это сфера ответственности России. Обращаю внимание, Китай эту позицию тоже поддержал. И это вообще удивительно. Вот то есть, иными словами, в реальности англичане опоздали. Почему англичане? Ну, во-первых, потому что лагеря, вот вся вот эта вот история, да, потому что всю активность в Закавказье это тоже англичане, это уже как бы вычислено уже довольно давно, но главная причина в другом, потому что англичане это единственные, кто сегодня заинтересован в том, чтобы этой договоренности не было. Но есть еще Западная Европа, но Западная Европа не субъект. Она такого рода операции согласовать не может. А Англия может. И они это сделали. И по этой причине очень большая активность. Но я тут хочу сказать одну вещь. Да, вот как бы время-то идет. Вот англичан не берут вот в эти переговоры. Да, США, Россия, Китай, Индия. Не берут. Они уже с весны из штанов выпрыгивают, чтобы туда войти. У них ничего не получается. И я хочу сказать, что 12 февраля у меня будет большой семинар в Москве, на котором мы именно вот эти вот вопросы будем обсуждать, и уже тогда будет более-менее понятно. Сегодня рано. Потому что очень многие вещи, которые, ну, как бы можно предполагать, но они еще не видны. Вот я как бы призываю, кому интересно, 12 февраля мы это будем обсуждать так всерьез.
Всесторонне.
Вот. Всесторонне, да. Мы видим, что новые новости приходят каждый день. Да, и вот я правда абсолютно убежден, что то, что произошло в Казахстане, это типичный совершенно пример фальстарта британского, связанного с острой необходимостью не допустить, чтобы завершились переговоры, потому что если они завершатся, то там уж Британии не будет точно. Именно поэтому хаос. Потому что нужно, ну, как бы, власть свою поставить англичане не могут точно, они это могут сделать только в согласовании с Соединенными Штатами Америки. Но для сегодняшнего лондонского руководства Байден в неком смысле такой же враг, как и Путин. Потому что, во-первых, Байден поставил в Западной Европе на Берлин, в отличие от Трампа, кстати, который ставил на Лондон. Вот. И потому что Байден ведет переговоры с Путиным, а Джонсон им не нужен. Знаете, как в одном старом в советском фильме. Скрипач не нужен.
Угу. Вот, кстати, про Соединенные Штаты Америки, Михаил Леонидович, если позволите, двинемся дальше. Как раз на фоне тех переговоров, которые, ну, можно сказать, что начались, да, в Женеве по поводу безопасности, гарантии безопасности между Россией и Соединенными Штатами, анонсированы, со ссылкой дают это западные СМИ на свои источники, новые жесткие санкции для России, которые будут к ней применены в том случае, если она вторгнется, как вот эта вот уже закрепившаяся, да, формулировка «вторгнется на Украину» или «проявит агрессию в сторону Украины». Теперь, мол, такие могут быть экономические меры, какие уже применяются Кубе, Ирану, Северной Корее и Сирии. То есть в данном случае может касаться, например, электроники, микрочипов, вот таких технологий. Ну и помимо того, что раньше звучало и по поводу энергоносителей, потребительских товаров и прочее. Вот здесь это тоже такой, ну, как бы, знаете, фон создают специальный для переговоров? То есть или?
Ну, вы знаете, частично это фон для переговоров, типа пугайтесь, а то будет ой-ой-ой, бубо, страшно.
А это будет теоретически могло бы быть, да, бубо, Михаил Леонидович? И страшно.
Нет, я не думаю. Ну, просто это они это не смогут сейчас сделать, это невозможно. Ну, потому что это вызовет обвал, а обвал, почему у них начнется раньше, чем у нас. В этом вся проблема. У них обвал начнется раньше, чем у нас. Вот это ключевая их проблема. И как бы у нас все попытки... Понимаете, большая часть наших так называемых экспертов, аналитиков, они, соответственно, все выросли в период примата Запада. И они очень любят рассуждать о том, как у нас все плохо, но при малейших попытках объяснить, что что-то и там не так, они тут же начинают вопить, что мы не хотим обсуждать Америку, мы обсуждаем нашу страну, у нас все плохо. А Америку мы трогать не будем. В логике такой, что в Великой Америке все может быть только хорошо. И им бы наши
Нам бы их проблемы, мол, да?
Проблемы, да, да-да-да. Или как бы нам бы их проблемы, неважно. Да? Вот когда у них будут такие проблемы, как у нас, тогда можно будет рассуждать. Или же наоборот, если бы у нас были бы их проблемы, то мы вообще считали, что у нас все хорошо. В реальности это не так. Понимаете, я же каждую неделю выпускаю обзор Фонда экономических исследований Михаила Хазина, где макроэкономика. И я вижу, насколько все плохо в американской экономике. У них очень сильные временные ограничения. Если у Британии это переговоры Россия-США, то у Байдена это выборы в ноябре, потому что ему нужно, чтобы ситуация улучшилась экономическая к маю месяцу. Иначе он катастрофически проиграет выборы.
Ну, это промежуточные, которые...
Промежуточные, да. Но в результате будет очень сильное преимущество республиканцев и в Конгрессе, как бы и в Сенате, и в Палате представителей, и там уже даже, может быть, об импичменте речь пойдет. И по этой причине как бы он не может себе позволить ждать, он не может себе позволить не проводить очень серьезные и очень жесткие реформы. И в этом смысле, да, инфляция в Соединенных Штатах Америки, промышленная инфляция больше 25%. Но вы просто прикиньте, каждый год да. стоимость активов промышленных падает на четверть. Это катастрофа. С ней нужно что-то делать. И она является главной для властей США сегодня. Вот вопрос о том, где будет НАТО, в Прибалтике или, соответственно, в Германии, их это вообще не волнует сегодня. Они готовы отдать и Прибалтику, и много еще чего, лишь бы сбросить со себя стоимость вот этой вот мировой долларовой системы. Вот это многие не понимают. Что основная проблема экономики Соединенных Штатов Америки – это необходимость поддерживать мировую долларовую систему. Она очень дорого стоит Соединенным Штатам Америки. Когда это все начиналось в 1944 году, доля экономики США в мировой была там 52%. Сегодня она меньше 16%. И по этой причине, если попытаться сохранить вот эту систему, доминирование Соединенных Штатов Америки через систему доллара, то через 5 лет от экономики США еще ничего не останется. Она вся уйдет на поддержание. Ну, то есть они будут печатать доллары все больше, больше и больше. И в результате реальная стоимость активов американских будет все меньше, меньше и меньше. И при этом они будут разрушаться, потому что невозможно. У вас, еще раз повторяю, внутренняя инфляция 25%. Что делать в этой ситуации? Непонятно.
Но точно не вводить санкции в отношении России, правда? И запрещать экспорт электроники.
Да, уж точно не вводить санкции. То есть это как раз тот случай, когда те силы, которые пытаются помешать Байдену, ну просто имея в виду ноябрьские выборы, им нужно, чтобы все действия Байдена завершились провалом. Поэтому давайте мы будем всех пугать. Я могу вас уверить, что напугать Путина не так-то просто. Ну, что хорошо, мы видим по итогам ситуации в Казахстане.
Ну да, мы догадались за эти годы, действительно. Михаил Леонидович, хорошо, то есть и по поводу Свифта, и того, что было анонсировано раньше, по поводу крупнейших российских банков, Российского фонда прямых инвестиций, это тоже все, скажем так, подготовка, это фактор вот такого раздела влияния и политических интриг именно внутриамериканских.
Я бы сказал, что это легенда о динозаврах, да, которая на там, 80% привязана к внутриамериканским разборкам, а на 20% к подготовке предвыборной ситуации в тех же самых Соединенных Штатах, к переговорной ситуации с Россией. Но главное – это внутриамериканская.
Хорошо, а как-то вот здесь, в данном случае, когда речь заходит о новых каких-то санкциях в отношении России со стороны Соединенных Штатов, это всегда идет с привязкой в последние месяцы, по крайней мере, к украинской ситуации, да? А с точки зрения экономического воздействия текущих переговоров, женевских тех самых, как вы считаете, это окажет какое-то влияние именно на финансовые связи, на экономическое взаимодействие между странами? Оно у нас и так, ну...
Да нет, такое вообще себе. Нужно вообще отметить, что взаимодействие экономическое России и США крайне низко.
Да.
У нас Евросоюз главный партнер, Китай, Турция. А Соединенные Штаты Америки, как, хотя США стали у нас вроде бы нефть закупать в более-менее внятных объемах. Поэтому мне сказать сложно, но скорее всего этого влияния особого не будет. То есть, еще раз повторю, я к этому отношусь, ну, как бы не то чтобы как бы с презрением, но такой с легкой иронией. То есть это не тот случай, когда нужно вот прямо устраивать истерику, там, гипс снимают, клиенты уезжают. Это скорее страшилки, которые... Ну и потом это уже привычные страшилки. Вы поймите, пропагандистская машина, она работает очень медленно. То есть она запущена там еще 3 года назад, 2 года назад. А люди, как бы до них вот спущены, они продолжают тупо гнать те...
Заготовки?
Заготовки, которые были. Да, ну им же платят за это. Для того, чтобы сменить заготовки, надо придумать новые. Для того, чтобы придумать новые, надо понимать, что происходит. А никто не понимает, что происходит, поскольку что происходит в Женеве скрыто, да, за плотно закрытыми дверями. Никто не знает, что там происходит. То есть мы выдаем некоторую картину мира. Да, вот, собственно, я считаю, что неким главным достоинством там, фонда Хазина, клуба «Улица правды» там, и некоторых других ассоциированных с нами из информационных источников является то, что мы пытаемся дать самосогласованную, если так можно выразиться, целостную картину мира. Вот не какой-то кусочек, да, знаете, вот в полной темноте луч света выдергивает какой-то кусок. Вы на него смотрите и пытаетесь выводы сделать. А может оказаться, что это рисунок на обоях или картинка, которая висит на стенке, и к общей обстановке в комнате это не имеет никакого отношения. Вот я просто пример приведу. Есть в Ванкувере такое радио, называется «Радио Вера», где недавно выступал капитан первого ранга американского флота и такой видный деятель НАТО, когда он еще был на службе, Табах, который устроил там дикую истерику, вот буквально на прошлой неделе. И мне все, в которой он меня ругал. И все меня стали спрашивать, а что произошло? Я говорю, что, ребята, вы поймите, видимо, Табах получил информацию, что то, что я рассказываю, в том числе на этом самом радио «Вера», это не пропаганда, а это реальность. Что так оно все и происходит. Собственно, те, кто читает мои тексты, те знают, что в нашей книжке 2003 года «Закат империи доллара» и «Конец пакс американо» 19 лет прошло. Да. Нынешняя картина уже была изложена. Там объяснялось, что эта картина неминуемо возникнет, потому что под ней объективное экономическое обоснование. Вот оно объективное. То есть тот, кто хочет эту картину сдвинуть, должен вложить колоссальные совершенно деньги, ну, грубо говоря, сравнимые там с годовым ВВП мировой экономики, для того, чтобы это изменить. А если этого никто делать не будет, то в этом случае это неизбежно. Сроки тогда, в 2003 году, были неясны. Сегодня уже понятно, вот оно. И ровно потому, что это объективно, мы можем себе позволить делать прогнозы на переговорах. Мы понимаем, что есть объективные ограничения у того же Байдена, что он не может сказать Путину, ну, а сейчас мы тебе тут отключим, тут выключим, тут повернем, потому что будет катастрофа. Но я обращаю ваше внимание, я вам привожу простейший пример. Евросоюз уже объявил санкции против Северного потока-2, он его тупо закрыл, неважно как. Бюрократическими какими-то механизмами, еще что-то. Нет, не идет газ по Северному потоку-2. Какая цена на газ в Евросоюзе?
Ну, огромная.
Вот это вам результат санкций. Обратная сторона. Ну и кто решится в нынешней ситуации? При этом Байден человек куда более ответственный, чем все эти европейские люди, которые из себя строят политику. Байден-то реально отвечает за то, что происходит. И судя по тому, как он сменил политику в марте месяце, фактически он перешел к политике Трампа. Он куда более адекватен, чем пишут про него, опять-таки, некоторые пропагандисты, что у него там деменция, болезнь Альцгеймера и так далее.
Ну, чего не только так. Не напридумывают, да, для Байден дискредитации.
Да, и по этой причине он будет себя вести в соответствии с объективными основаниями. А объективных оснований теории того, что сегодня происходит, нигде в мире нет, кроме нашей страны. В нашей стране ее уже 20 лет развивают, и там книжка 2003 года «Закат империи доллара и конец пакса американо», да, которую с Андреем Кобяковым написали, и книжка 2019 года «Воспоминания о будущем».
Все она, это, кстати, действительно есть. И, кстати, о России, Михаил Леонидович, продолжим через несколько минут. Михаил Хазин в эфире «Радио Спутник».